Глава 5. Опаздываете, уважаемый Семен? Меркулов с веселой улыбкой посмотрел на часы. Я уже начал беспокоиться. Не отрываю ли вас от более важных дел? Покрытый наколками уголовник злобно сплюнул и растер плевок ногой по исцарапанному паркету. Мусора пасут круглые сутки. Пришлось долговато катать, пока от хвоста не ушли. Тут больше стрел не набивайте. Палево. Выпустят легавые в два счета. Обижаете, мой дорогой друг, когда было такое, чтобы мы встречались в одном и том же месте дважды? Не переставая пылать энтузиазмом, воскликнул Меркулов. Надеюсь, все закончилось хорошо. Вы убедились, что оторвались от слежки? Если б не убедился, не стоял бы здесь, поморщился Рашпиль. Сейчас все тихо, я оставил братву снаружи. Если заподозрят кипиш, предупредят. Он достал мобильный телефон и посмотрел на Меркулова. «Это хорошо, что вы вызвали меня именно сейчас. Как раз надо перетереть пару проблем. Портфель при вас?» «Разумеется». Резидент жизнерадостно кивнул на стоящее у кресла портфель. «Все подготовлено. Мы можем беседовать, ничего не опасаясь. В настоящий момент нас невозможно прослушать, даже если бы где-то здесь оказался заранее установленный микрофон». «Хорошо». Рашпиль перевел взгляд на дисплей своего мобильника, демонстрирующий потерю сети. «Уважаю эту штуку. Тут один умник из ГНИЦ одно время подрабатывал налево, генераторы белого шума продавал. Так ФСБшники его и приняли с поличным, записанным на видео, прямо на стреле, где он этот генератор подставным купцам показывал. Косяк, однако, хотя мусоров его коробочка глушила исправно». «О, генератор белого шума уже вчерашний день», — Меркулов хихикнул. «Сейчас в ходу гораздо более надежные системы. Можете быть уверены, что у нас все чисто. Я гарантирую. Присаживайтесь, господа». Он указал уголовнику и его свите на старые обшарпанные стулья. «Здесь несколько некомфортно, зато абсолютно надежно. Может, организуете мне такой же портфель в натуре?» Рашпиль с нанайцем направились к стульям. «Последнее время от легавых отбоя нет. Жучки ставят. Чуть ли не в сортир». Не переставая улыбаться, резидент проводил взглядом рассаживающихся по стульям уголовников. Хлопот у Сёмы Рашпиля действительно прибавилось. Неделю назад милиция взяла его в плановую разработку. Меркулов лично позаботился об этом через своих людей в местном УВД. Теперь наружное наблюдение пошло Рашпиля в открытую, заставляя его нервничать и снизить свою активность в криминальных событиях города. После гибели лаборатории резиденту срочно требовалось новое, и кто-то должен был подыскать для нее место. Так как после гибели Ферзя Прокопенко потерял доступ к желтой зоне, в настоящий момент возлагать на него подобную задачу было бессмысленно. Вот пусть люди Рашпиля и займутся поисками. А чтобы они охотнее трудились, Меркулов сделал так, что на какое-то время уголовный авторитет стал весьма популярен среди всевозможной опер и прочих уполномоченных представителей закона. Иными словами, пока Рашпиль у органов как на ладони, его заработки близки к нулевой отметке. Те деньги, что поступили в казну его бригады от находящихся под крышей коммерсантов, быстро таяли, уходя на содержание столь многочисленной оравы тупоголовых дармоедов, которая сама себя гордо именовала братвой. Это не считая того, что сам Рашпиль любил тратить деньги на дорогие машины, роскошных женщин из числа местных модных колхозниц, карточные игры и просто на то, чтобы пустить пыль в глаза окружающим. Надо же соответствовать имиджу, так сказать, чтобы все видели, кто в городе хозяин. А к легких деньгам, как известно, человек привыкает быстро. Отбросы же из уголовного мира особенно. Сёма Рашпиль среди них не исключение. Он не захочет отказываться от безбедного образа жизни и полюбившихся привычек. А так как сейчас криминальный авторитет оказался в состоянии финансового голода, заказ Меркулова для него станет делом номер один. Резидент, не меняясь в лице, внутренне саркастически ухмыльнулся. «Дикая страна. Он бы сказал, что она вся состоит из одних лишь отбросов общества. Но только для этого, по крайней мере, должно наличествовать это само общество. Здесь же его нет, только отбросы от него. За деньги готовы продать все и вся, хоть душу дьяволу, а за родину так и вовсе дадут 50% скидку. Он работает в России третий десяток лет и никогда не испытывал недостатка в агентуре из числа местного криминалитета. Все упирается лишь, как говорят русские, в цену вопроса. Вот и здесь, в Ухте, ему удалось завербовать нескольких ценных сотрудников. И в МВД, и в самом Ареале. Вопросы патриотизма, высоких идей и прочие подобные мелочи их абсолютно не интересовали, в отличие от сумм, ежемесячно перечисляемых на счета в нейтральных странах. Для успешной работы Меркулову оставалось лишь исправно платить и грамотно применять старый добрый принцип «разделяй и властвуй». Уголовники делали грязную работу, а его люди в органах служили гарантией того, что никто из них случайным образом не загорится желанием выйти из игры без разрешения. Особенно резидента забавляло то, как ревностно эти блюстители закона копали друг под друга. Еще год работы, и он станет здесь чуть ли неприкасаемым. Так много людей окажется очень незаинтересованным в его падении. И все это лишь ради денег. «Я непременно достану для вас это устройство», — с готовностью подтвердил Меркулов. «Конечно, организовать это непросто, но, как вам известно, для нас нет ничего невозможного. Если этого требует наше общее дело, значит, портфель у вас будет». «И скрытой передачи к нем тоже будет», — продолжал веселиться резидент. «Просто так, на всякий случай. Уголовный авторитет, хоть и не дурак, но особым умом не блещет. И именно это делает его столь ценным сотрудником. Такому смело можно поручить несложную рутинную работу. Например, контроль над подпольным рынком метаморфитов. И быть уверенным, что тот справится. При этом мне приходится переживать за излишнюю проницательность. Сёма Рашпиль и его преданный Толя Нанаец всерьез считают, что Меркулов представляет группу очень влиятельных и богатых людей, занимающихся изучением ареала отдельно от продажного правительства. И потому держат все в тайне, ведь повсюду коррупция и продажные чиновники всех мастей. Сама мысль о том, что они сообща ломают систему, прошлась уголовной среде весьма по вкусу, особенно после того, как они получили свои первые деньги. Вот с Прокопенко все сложнее. Тот быстро сосчитал, сколько будет дважды два. Отчасти этому способствовала поистине гипертрофированная трусость уважаемого Максима Анатольевича, который в каждом прохожем подозревал агента спецслужб. Впрочем, размеры его жадности были еще больше, что и позволило Меркулову, как говорят русские, наложить на него лапу. Этот уж точно ради денег пойдет на все. Главное, чтобы ему за это ничего не было. Трусость и алчность внутри него постоянно перевешивали друг друга. И сейчас был как раз тот момент, когда Прокопенко находился в состоянии, близком к паническому. Пока Московская следственная комиссия работает в Ареале, лучше не давать ему сложных задач. Если он на почве страха допустит ошибку, этот загадочный полковник Рентген быстро возьмет его в оборот. А в том, что Прокопенко расскажет все на первой же минуте первого допроса, сомневаться не приходилось. Так что даже хорошо, что Ферзь дочистил лабораторию перед своим фиаско. Очень удачно получилось. Ни свидетелей, ни доказательств. Рентген угодил в тупик, и на данный момент у него нет ничего серьезного, даже на Сему Рашпиля, не говоря уже о Меркулове. Полковник, конечно, не уедет в Москву просто так. Он попытается выжать все зацепки, которые только имеет, но ничего не добьется. Если не подведет человеческий фактор, Рентгену не остается ничего, кроме как вернуться к своим хозяевам ни с чем. Как раз за этот самый человеческий фактор резидент и опасался. Персонал лаборатории мертв, улик нет. Все, кто мог видеть или хотя бы догадываться о причастности Меркулова к этому делу, погибли в Ареале. Из тех, кто гипотетически мог дать против него показания, в живых оставалось пятеро. Сёма Рашпиль, его правая рука Толя Нанаец, Фикса, его вечная тень Немой, и, собственно, наш храбрейший Максим Анатольевич. Первые четверо так просто не расколются. Это матерые рецидивисты, им не резон брать на себя лишний срок, равно как и не привыкать к допросам, угрозам и следовательскому шантажу. Конечно, их количество наводило Меркулова на некоторые размышления о том, что четверо уголовников – это как-то уж слишком много. Но в настоящее время слабое звено тут только одно – Прокопенко. Он, без сомнения, весьма ценный источник, и даже оставшись без ферзя, может приносить очень важную информацию. К тому же со временем Чиновник вполне способен отыскать Салмацкому замену. Однако сейчас для него наступила зона риска. Если рентген свое дело знает, а в этом сомневаться не приходилось, он так или иначе будет проверять всех, кто имеет отношение к Меркулову. Вне зависимости, есть у него на них что-то или нет. И существовала немалая вероятность, что Прокопенко может попасться на устроенную полковником провокацию. Если нервы чиновника не выдержат, он, как говорят местные уголовники, расколется до самой задницы. В этом случае резидента ждет неизбежный провал и арест. И как все сложится на самом деле, неизвестно. Меркулов воспроизвел в памяти закончившуюся 2 часа назад встречу с чиновником. На этот раз они встретились официально, как поставщик с заказчиком, в одном из ресторанов, что являлось обычной практикой. Все соответствующие письма и бумаги резидент привез с собой и передал ему в соответствии с темой разговора. Так что службе безопасности к Прокопенко было не подкопаться. Но вот поведение чиновника настораживало. Тот, как обычно, нервничал. Но почему-то волнение его усиливалось не в те моменты, когда речь заходила о расследовании рентгена и приставленной к Прокопенко слежке. Тот юнец из торгового центра приехал на личной машине следом за чиновником и зашел в ресторан спустя 5 минут после Прокопенко. Он занял столик у выхода из VIP-зала и почти 40 минут пил чай. На этот раз гений сыска обзавелся усами другого цвета и контактными линзами. И даже не взял с собой бейсболку или черные очки, светя на весь ресторан выбритым черепом нелепо птичьей формы. Нет, гораздо больше чиновник нервничал, когда замолкал. Он словно заставлял себя сидеть с Меркуловым, хотя ничто не мешало им обсудить дела быстро и немедленно уйти. Но Прокопенко все тянул резину, будто опасался обидеть собеседника скорым уходом. Рассказ его также вызывал определенные сомнения. Хозяйственник заверил резидента, что получил абсолютно достоверную информацию из самых высоких источников. Сотрудник спецотряда, которого Ферзь обвинил в укрывательстве нелегальной лаборатории и считал погибшим, неожиданно выжил и дал рентгену показания. После этого они немедленно отправились задерживать Салмацкого, но тому удалось уйти и добраться до лаборатории раньше следственной группы. Он со своими помощниками перебил персонал и уничтожил все улики. А нечто ценное Ферзь упаковал в рюкзак и взял с собой. В последующем бою с людьми рентгена сообщники Салмацкого погибли, но сам он вновь смог уйти с тем самым рюкзаком за спиной и заложницей, не имеющей отношения к делу. Его преследовали через всю желтую зону, но у самой границы с красной появились зомби и, захватив Ферзя, увели с собой. За ним помчался тот ополоумевший воскресший сотрудник, упокой Господи его страдающую острым недостатком ума душу. Это автоматически означало, что Салмацкий перестал существовать как личность и уже никогда никому и ничего не расскажет, даже если выйдет когда-нибудь из красной зоны. Иными словами, ситуация с лабораторией разрешилась сама собой, и осталось лишь дождаться, когда следственная комиссия окончательно убедится в своем поражении и вернется во свояси. Но странное дело, Прокопенко почему-то был уверен, что рентген не просто испытывает к Меркулову особый интерес, а имеет некоторые улики. Чиновник слишком усердно советовал быть осторожнее и переживал за их общее дело сильнее, нежели за собственную шкуру. На него это не похоже, особенно учитывая почти неприкрытую слежку. И откуда вообще взялся этот хвост? Рентген к нему не имеет никакого отношения, в этом резидент не сомневался. Люди Меркулова в местном УВД пробили номера машины, на которой приехал нелепый юнец. Они оказались в закрытой базе данных ФСБ ПАРАО «Ареал». В ближайшие дни проверят по фото, возможно, это даст результат. Меркулов был уверен, что Прокопенко затеял свою игру. И теперь необходимо понять, какие цели он преследует. В любом случае, придется принять определенные меры предосторожности. «Предлагаю начать с ваших проблем, господа», — вновь заулыбался резидент. «Забота наших партнеров? Наши заботы. О моих делах поговорим после. Что вас беспокоит, уважаемый Рашпиль?» «Тема такая», — авторитет почесал нос. «В том замесе со спецотрядом, когда собака появилась, слишком много братвы отдало Богу душу. Кроме Фикса с ним никто не вышел. И теперь пацаны опасаются ходить в Ириал. Говорят, подождать надо. Сталкеры меж собой о том же базарят. Мол, пусть фронтовик уйдет обратно. И мусора успокоятся. Они сейчас лютуют. Красных тогда немало завалили. Вчера из Бельгопа прислали маляву. Пишут, что ответственный за зону на меня кератинят. Базарит, падла, будто я жирую на общаковые бабки. А братва за меня дохнет. И среди своих есть недовольные. Типа, столько пацанов погибло, а с кого спросили? Теперь новые люди идут в бригаду неохотно. Быков тупорылых и стаежных деревень насобирать всегда можно. Но вот авторитетные люди, что после срока откидываются, к нам не пойдут. Это в натуре проблема. Если они будут не с нами, со временем нам станет совсем не мазево. Вы считаете, что народу необходимо выдать стрелочника? Меркулов продолжал светиться жизнерадостностью. Это разумная мысль, и семьям погибших стоило бы оказать материальную помощь. «С баблом сейчас туго», — скривился Рашпиль. «Мусора взяли бригаду в разработку, не дают темы долбить. Надо подождать, пока они закончат. Если сейчас кого-то примут, блатной мир меня просто не поймет. Это будет уже совсем нехорошо. Потому хотя бы спросить за гибель близких с кого-то надо, чтобы братву и людей, что срок мотают, успокоить». «Фикса был в своем замесе старшим», — подал голос Толя Нанаец. «С него и надо спросить. И с немого тоже. Все равно больше не с кого». «Помилуйте, Анатолий, я же им жизни обязан», — ужаснулся резидент. «Они вывели меня из ареала, буквально вырвали из лап собаки, рискуя собой. Разве можно отплатить людям черной неблагодарностью?» «А хрена делать?» — окрысился Нанаец. «Других нет. Кто старшим был, с того и спрос. Вы по понятиям не живете, и слова ваши на стреле веса иметь не будут. Да и в натуре захотите вы на стреле светиться». «Вы правы, мой уважаемый друг», — согласился Меркулов. «Общее дело необходимо всегда ставить выше личного, иначе не преуспеть. С вашего позволения я возьму пару дней, чтобы иметь возможность обдумать детали. Теперь давайте перейдем к нашим заботам. Мы с вами деловые люди, а бизнес, как известно, есть бизнес. У нас была сделка, голова ферзя, в обмен на некоторую сумму денег, часть из которых вы получили в качестве аванса. К моему великому сожалению, вам не удалось выполнить свою часть сделки». «Это был форс-мажор в натуре», — оба уголовника заметно напряглись. «Никто не знал, что там появится фронтовик. За эти бабки вся братва полегла». «Друзья», — добродушно воскликнул резидент, — «не стоит воспринимать мои слова превратно. Позволю себе напомнить, что в отличие от вас, я присутствовал там лично, и ни секунды не сомневаюсь в том, что ваши люди честно выполняли свою работу. Поэтому я не стану требовать возвращения аванса. Будем считать, что эти средства ушли в счет выплаты, компенсации семьям погибших. У меня же к вам есть еще одно предложение. Даже два. Первое заключается в том, что мне нужна новая лаборатория, взамен той, что была столь жестко утоплена в крови властями». «Да ну нафиг!» – дернулся Рашпиль. «Братву сейчас в ареал не загонишь. Я же говорю, у нас проблемы». «Никого силой гнать не надо», – успокоил его Меркулов. «Заинтересуйте их. Лучший стимул, как известно, материальный. Объявите, что готовы выплатить 100 тысяч долларов тому, кто сможет отыскать надежное место, отвечающее всем требованиям. И еще столько же, если найденное место устроит наших экспертов. Всего же на организацию этого мероприятия я выделяю вам 1 миллион долларов. Треть этой суммы вы получите в качестве аванса послезавтра. Конечно, если сейчас примете мое предложение». Рашпиль с Нанайцем переглянулись. «Мне надо подумать», — заявил авторитет. «Тема опасная, а хорошие сталкеры сейчас на измене сидят. И по-любому заломят бабла за работу. Еще надо людей надежных подобрать. А братва недовольна, и люди на зонах в натуре лбы морщат». «Разумеется, подумайте», — с готовностью согласился резидент. «Я все понимаю и не требую от вас скоропалительных решений. Единственное прошу вас не заставлять меня слишком долго ожидать вашего ответа. Руководство требует конкретных результатов научной деятельности. Если вы сочтете нужным отказаться от этого договора, я хотел бы узнать об этом как можно скорее, чтобы иметь возможность искать другие пути урегулирования этого вопроса». «Полтора ляма, и мы договорились», — заявил Рашпиль. «Этого хватит, чтобы организовать тему». «Сожалею, друзья мои», — резидент сокрушенно развел руками. «Но названная мною сумма — это все, что выделено мне на подготовку новой лаборатории. Мне и без того стоило больших трудов объяснить финансистам потерю аванса за несостоявшуюся сделку. Я уже не говорю о том, во что нам обойдется поиск новых научных специалистов. Так что я с нетерпением буду ждать от вас ответа». «А что там по ходу за вторую тему?» — встрял Нанаец. «О чем базар?» «О!» — лицо Меркулова приняло крайне сосредоточенное выражение. «Этот вопрос очень серьезный и весьма сложный. И для того, чтобы решить его, понадобится большая удача. Сейчас я раскрою вам сведения, объявленные властями государственной тайной. Нам стоило больших трудов добыть их. Мы смогли выяснить, почему именно Ферзь кинул нас с вами и жестко расправился с персоналом лаборатории. Он хотел продать результаты наших научных трудов подороже, а именно за границу, резидентуре США. Он продался америкосам?» – возмутился Рашпиль. «Чепушило мусорское. Черт дырявый. Из-за этого столько людей завалил. Петушара». «Именно так», – с грустью согласился резидент. «Он не просто натравил своих подручных на наших сотрудников. Пока представители властей убивали ни в чем не повинных исследователей, Ферзь выкрал результаты научных работ и все лабораторные образцы. Получился целый рюкзак принадлежащего нам имущества. Известно, кому из барыг он предлагал купить товар». Рашпиль злобно оскалил кривые зубы. «Что за крыса на него работает? Найду, наизнанку выверну, гада». «Никому», — покачал головой Меркулов. «Он не успел этого сделать. Следственная комиссия вычислила предателя и организовала погоню. Людей Ферзя перебили, а сам он, спасаясь от группы захвата, слишком близко подошел к границе красной зоны и попал под зов». «Да ну нахрен», — опешил Рашпиль. «Наш мусорок стал зомби? Это не лажа?» «Сведения абсолютно достоверны», — заверил авторитет резидент. «Группа захвата видела, как он уходил в красную зону, присоединившись к отряду зомби». «Есть бог на небе!» Уголовники одновременно перекрестились. На воскресной проповеди отец Евлантий говорил, что рано или поздно всем воздастся по справедливости. Как в воду глядел, божий человек. «Выходит так», — Меркулов серьезным видом закивал. «Отец Евлантий не понаслышке знает о том, что такое справедливость. Однако вернемся к сути. В тот момент, когда Ферзь подвергся зомбированию и ушел в красную зону, рюкзак с материалами работы нашей лаборатории был у него на спине. Так вот, господа, мне нужен этот рюкзак». «Чего?» Рашпиль недоверчиво смотрел на резидента. «Что за приколы? Кто же его найдет среди кучи зомбаков, да еще в красной зоне?» «Добровольцы», — пожал плечами Меркулов. «Возможно, кто-то захочет попытать счастье и пойдет в красную. Возможно, Ферзь вместе с другими зомби выйдет в желтую или даже в зеленую зону. Ведь такое часто случается. Кто-нибудь может увидеть, узнать и отбить рюкзак. Я не знаю, как это произойдет, и потому сразу предупредил, что это дело целиком зависит от удачи. Как бы то ни было, я плачу за рюкзак 400 тысяч долларов наличными. При условии, что ничего из его содержимого не будет простреляно пулями или пробито осколками, иначе сумма сокращается вдвое. Я настоятельно прошу вас, друзья мои, в точности довести названные мной расценки до исполнителей. Проверить это будет несложно, как вы понимаете». Он посмотрел на часы и поднялся. «Господа, мне пора. Не буду вас больше задерживать. Скажу лишь в завершение, что в случае, если получу этот рюкзак, вы получите сумму, равную половине от объявленного мной вознаграждения в качестве премии. Каждому». Уголовники попрощались и вышли, на ходу обещая дать ответ максимум послезавтра. Меркулов рассыпался в благодарностях за проявленную оперативность. Он точно знал, что получит их согласие уже сегодня вечером. Резидент хорошо изучил своих агентов. Соблазн для них слишком велик, а денег так не хватает. Их раздумья не продлятся долго. Заперев за гостями дверь, Меркулов вернулся в обшарпанную комнату. Подошел к раздолбанному книжному шкафу, стоящему у дальней стены, и толкнул его рукой. Шкаф неожиданно легко и бесшумно откатился в сторону, открывая дверь в соседнюю комнату. Резидент стукнул в дверную створку. «Можете выходить», — произнес он. «Вы все слышали?» «Не глухой», — зло ощерился Фикса. «Нанаец, падла! Подставить меня захотел! Сука! Обезьяна узкоглазая! Выпотрошу!» Тихо рычал взбешенный рецидивист. «Рашпиль, гнида лагерная! Продал меня, не задумываясь!» «Настоятельно советую вам, уважаемый Фикса, держать себя в руках и сохранять ясную голову», — невозмутиво заявил Меркулов. «Она вам еще пригодится. Рашпиль мне еще нужен. А вот Нанаец явно выбивается из узкого круга нашей дружной компании. Займитесь им. Что-то подсказывает мне, что именно он несет ответственность за гибель столь огромного количества ваших близких в тот злополучный день. Насколько я помню, он готовил все необходимое для операции. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в ком-то вспыхнет праведный гнев из-за того, что оружие оказалось изношенным и часто заклинивало, а некондиционные боеприпасы давали осечки. К тому же многие противогазы не имели фильтров, а личный состав оказался неукомплектован элементарными перевязочными средствами и жгутами для остановки кровотечения, из-за чего раненые, истекая кровью, не смогли выйти, не быть вынесенными из боя. В общем, выберите нужное, не мне вас учить. Рашпиль прав, в данной ситуации стрелочника назначить необходимо. Можете не сомневаться, тихо процедил сквозь зубы рецидивист. Восстанову я залеплю красиво. Люди оценят. Он злобно оскалился, сверкнув стальными коронками. Нанаец откусил кусок, который застрянет у него в горле. Вместе с моим пером. А в вас, оказывается, умер поэт, друг мой, улыбнулся резидент. С удовольствием подожду развития событий. И еще одно. На столе вы найдете конверт. В нем фотография человека по имени Прокопенко. Это начальник административно-хозяйственного отдела РАО «Ареал». На обороте указан его домашний адрес, номер служебной машины и некоторые другие данные. Отдайте ее своему немногословному другу. Я хочу, чтобы он тихо и незаметно изучил распорядок дня и прочие привычки этого человека. Пусть займется этим немедленно. Деньги на накладные расходы лежат там же. Пусть имеет в виду. Объект всегда ездит с вооруженной охраной. «Хотите, чтобы этот человек уехал в Сочи?» – уточнил Фикса. «Прямо сегодня. Так быстро может не получиться, если его все время пасут. Я отдельно оповещу вас, на какое число ему брать билет». Меркулов достал из кармана платок и принялся неторопливо ходить по квартире, стирая отпечатки пальцев. Он четко помнил все, до чего дотрагивался в этот день. «Пока же пусть подготовится. Если поездка подтвердится, времени уточнять подробности уже не будет».